Так, ну окей. Я опять появился в эфире. Давайте начнем тогда. Все нормально, все на месте. Проплюсуйтесь мне, что никто далеко слишком за бубликом не ушел. Ну, я буду потихонечку рассказывать, как бы, да, какие-то вещи, про которые стоит упомянуть, которые, может быть, отчасти касаются именно просмотра видео, отчасти касаются обучения вообще, потому что в какой-то степени это продолжение предыдущего вебинара, который, как вы помните, назывался у нас «Как учиться», да, как вообще правильно, быстро, эффективно учиться. Вот, ну, собственно, как бы к нему мы это все и порассказываем, да, и я, соответственно, буду сейчас смотреть, что, к чему, да где. Вот, а вас я попрошу, соответственно, по ходу дела слушать, ну, сейчас как бы еще даже труднее, да, сейчас и видео даже нет, а есть только аудио, так что, по идее, должно быть еще более даже трудно меня слушать, неинтересно. Так что, по ходу дела, если у вас будут какие-то вопросы дозревать, сразу пишите их в чат, и сразу будем мы их учитывать и по порядку все разбирать. Вот. Ну, самое первое, что я сделал, когда Сергей предложил, ну, вот Сергей, администратор, предложил сделать такой вебинар по поводу того, как правильно учиться по видео, я полез в YouTube и набрал там, да, как правильно учиться по видео. Ну, я вас мучить этим не буду, можете сами посмотреть, что получается. Вот. Там на самом деле вылезают в основном ссылки, как научиться целоваться, обучающее видео. Причем как будто бы слово целоваться где-то как-то набирал. Короче, вывод практически такой, что информации никакой нету по этому поводу. Вот. То есть как будто по видео нас никто не учится. Ну, в принципе, на части это правильно. Если видео снято хорошо, как правильно сказали, да, то как бы вроде бы его и не должно быть не скучно и правильно смотреть. То есть в значительной степени, процентов на, не знаю, там 90, наверное. Все зависит от того, кого вы смотрите. Как автор вообще учитывает то, что вы его будете смотреть на видео. У меня всегда проблема была такая, что я, собственно, сам не очень понимал, как можно по видео учиться. Вот, и был даже такой смешной прецедент, когда, снимая один из семинаров в Киеве, по-моему, на видео, и вот я сам поставил камеру, поставил ее, направил ее на себя, как бы, да, и проговорил такую фразу, сказал, что, собственно, семинар идет 5 дней, ну, это минимум часов 6 видео, то есть, по итоге, полный комплект видео, видеозапись семинара будет около 30 часов. И, честно говоря, представить себе не могу, как можно смотреть 30 часов семинара. Тут художественный фильм-то 1,5-2 часа, который там тщательно срежиссирован, да, и огромная туча народу работала. И то трудно посмотреть. А тут целых 30 часов, в принципе, по большей части со статической камерой, без каких-то там спецэффектов. В общем, человек рассказывает какую-то, ну, какую-то тему. Нельзя сказать, что она прям там намного интереснее, не знаю, фильмы «Аватара» там и так далее. Вот, так что удивительно, как люди вообще это могут смотреть. Вот, я там что-то такое выдал на тему того, что нужно быть порядочным жлобом, чтобы пожалеть деньги на семинар, как бы, да, и вот скачать где-то это видео пытаться смотреть. Вот, а потом, когда я это видео стал раздавать людям, там, распространять и продавать, мне несколько раз писали потом такие фразы, типа, ну, спасибо, да, то есть продали нам видео за деньги, а в самом начале сказали нам, что вот вы жлобы, типа, смотрите тут на видео семинары. Вот. Ну, на самом деле, на видео по разным причинам человек может смотреть видео. Вот. Одно из, наверное, наиболее эффективных способов использования видео, это когда ты смотришь видео того самого семинара, на котором ты был. Потому что на самом семинаре, в материалах самого семинара уже достаточно хорошо ориентируешься и можешь просматривать только нужные части, да, и не доводить себя до того состояния, когда смотришь видео, становится скучно и начинаешь засыпать. Да, и как бы все отключается. Так что вот такая вот вещь. Ну, это первая, наверное, такая общая вещь, которую я хотел упомянуть, что по большей части, конечно, если речь идет о записи семинаров, эти видео при обычном просмотре в том стиле, как вы смотрите художественные фильмы, смотреть неинтересно. По той простой причине, что, в общем-то, эти видео, они снимались-то... Ну, то есть семинар шел для людей, для тех, которые присутствовали в аудитории, а не для того, чтобы снять видео. Поэтому видео, по сути, как бы, ну, просто вот изложение того, что было. Вот, так что такое вот дело. Короче говоря, многое зависит от самого видео. Вот. Но теперь, прежде чем я уже начну там вдаваться в какие-то там мелкие детали, которые хотелось бы, про которые хотелось бы рассказать, как бы я для начала давайте по техническим вопросам пройдусь. Ну вот если вы видите мой экран, я думаю, что вы его видите, да, у меня там открыт, собственно, YouTube. Вот. И многие люди, даже когда находят какое-то видео, ну я в основном пользуюсь двумя сервисами, я пользуюсь YouTube и Яндексом. Я знаю, что есть еще другие видеосервисы, может быть, они более удобные, как бы, ну как-то так исторически сложилось, что кроме YouTube и Яндекса, ну может быть, еще ВКонтакте вот последнее время, особо я не пользуюсь ничем. Люди как-то не очень понимают, что с этим делать, ну и в частности, почему-то мало кто пользуется. Вот если вы в YouTube открываете любое видео, да, ну вот, например, я тут сейчас что-то открою, что мне тут попалось. Какая-то там реклама идет. Если звук себе выключу, чтобы он мне не мешал. Вот, на самом деле, вот здесь вот у меня, если вы посмотрите, я не знаю, видно здесь хорошо или нет, здесь есть кнопочка «Сгрузить». Для того, чтобы сгрузить, научиться сгружать видео с YouTube, достаточно просто сделать очень простую вещь. Вот у меня там Chrome, я беру, ну здесь даже написано даже, да, я набираю такую простую штуковину, да, YouTube, видео, так, YouTube, видео, downloader, так эта штука называется, там программ может быть много разных всяких, да, но если в Chrome, то это будет, скорее всего, вот здесь выпало сразу целый набор, как бы, вариантов, да, что именно можно. Чем именно можно сгружать. Ну, вот в частности, YouTube Downloader HD называется. Вот. Это, в общем, сгружается вполне. И у вас просто обычно, когда вы эту примочку ставите, у вас появляется вот здесь вот такая... Так, где мой YouTube? Вот он. Появляется здесь вот такая кнопка. Здесь можно в разном качестве сгружать. Можно FLV сгрузить 480 пикселей, MP4, там FLV, и даже вот просто звук сразу сгрузить. Это в плане того, что конечно, все эти видео удобнее смотреть не на большом компьютере, настольном, как вот, например, сейчас я сижу и смотрю на настольный компьютер, а удобнее смотреть на всяких гаджетах. Ну, сейчас в наше время у большинства людей есть либо телефоны какие-нибудь такие, да, мультимедийно обеспеченные. Ну, вот в частности, у меня на данный момент, я сейчас пользуюсь телефоном Sony Ericsson Xperia Arc. Вот, у него разрешение вполне приличное, там 848 на 420, по-моему, то есть вполне большая часть видео, которое я сгружаю, я их могу смотреть на телефоне. У меня телефон с андроидом, поэтому под него точно так же ставится, ну, я его экран показать вам не могу, как бы, да, но здесь точно так же ставится, в принципе, даже есть специально отдельные примочки для того же самого YouTube. Вот, и можно все эти видео замечательным образом в YouTube отыскивать и проигрывать. Ну, в частности, те, кто у нас на курсе английском занимаются, вот, наверное, даже сейчас вы услышали помеху слегка, те могут еще одной полезной функцией воспользоваться YouTube, да, то есть это видео можно не только загружать, еще нужно знать и полезно знать такую штуковину, как бы, да, что в YouTube, если у вас есть аккаунт, вот, а он у вас должен быть, наверное. Вот, если у вас нету, то, по-моему, там можно даже зарегистрироваться через стандартный аккаунт гугловский. Вот, я, видите, да, и, то есть я здесь в данном случае зарегистрирован. Здесь вот есть мой ник стоит с правой стороны. Вот, и тут идет мой канал. Вот, тут я что-то выкладывал. Да, какие-то здесь немного анонсов было, какие-то видео я там запоминал себе там и так далее. Вот, идут мои подписки. Мои подписки, да. И вот, допустим, здесь у меня есть среди подписок Voice of America Learning English. Здесь можно подписаться. Ну, то есть, тут сейчас нет, куда изменить подписку. Здесь можно вот посмотреть, можно отписаться, подписаться там и так далее. Здесь можно подписаться и можно сделать так, что вам будет с определенного канала регулярно приходить уведомление о том, что появилось какое-то новое видео, да. То есть, если, например, вы подпишетесь на мой канал, и на этом канале будут выкладываться какие-то видео, то вам, соответственно, будут приходить всякие уведомления о том, что что-то там появилось новое. Вот. Ну, на данный момент, вот видите, я YouTube не очень активно пользуюсь, я до этого пользовался, ну и пользуюсь, наверное, в основном Яндексом, вот, поэтому у меня большая часть видео лежит пока на Яндексе. Вот на Яндексе, по-моему, такой штуки нету. Так, сейчас посмотрим, да, у нас Яндекс. Вот здесь я тоже залогинен. Вот есть видео. Вот, есть тут в настройках мои видео. Вот тут всякие мои видео по папочкам разложены, метками обозначены. Вот, всякие тут можно найти. Да, по-моему. А, ну здесь можно тоже, здесь на самом деле, если ты залогинен в Яндексе, то можно определенные видео сделать любимыми, как бы, да и, соответственно, как бы они у вас там будут как-то обозначаться, как-то проявляться. Вот такая вот штуковина. Это то, что вот про YouTube, про Яндекс я хотел рассказать. Возможно, точно такие же вещи есть и в других сервисах. Да, ну, наверное, что касается Яндекса, в Яндексе, если мы наберем видео, мои видео, или там чужие видео, не суть. Если я какое-то видео определенное выбираю, то вероятно, ну да, его достаточно просто скопировать, можно скопировать URL, там можно HTML-код, там, да, и в общем загрузить вообще. А, то есть тоже почему-то YouTube у меня вылез, странно. Написано Яндекс. Ну, вот. Ну-ка, вот это вот Яндекс у нас. Ну-ка. Ну. Опять YouTube. Ничего не понял. Нажимаешь на Яндекс, получается. Нажимаешь на Яндекс, получается опять YouTube. Ну, не суть. Я думаю, что видео сохранять полезная штука. Полезная функция. Так что, в общем, короче говоря, если вы учитесь по видео, очень полезно. Все это держать где-нибудь не в большом компьютере, да, а, например, на каком-нибудь гаджете. Тогда можно вставить в уши наушники и смотреть это где-нибудь там по пути куда-нибудь, если вы куда-нибудь ездите, конечно. Такая вот штука, да. Еще, наверное, стоит вещь такую упомянуть. Это всякие плееры, потому что часто люди говорят, что у них там какие-то проблемы с тем, чтобы разобраться, ну, там, с кодеками, да, какое-то видео проигрывается, какое-то не проигрывается. Ну, я сейчас пока только про компьютеры буду говорить, потому что с гаджетами это отдельная история. Вот, у меня есть такой любимый плеер, которым я пользуюсь давно уже и постоянно. Называется он VLC. Не знаю, видно или не видно там на экране, да, VLC. Он играет вообще все форматы. Если его поставить нормально, он играет вообще все. Он и DVD играет, и видео во всех возможных и невозможных форматах, и аудио во всех форматах. Кроме него, мне, в общем, никаких других плееров вообще никогда не нужно. Вот. Кроме того, он бесплатный, кстати говоря. То есть абсолютно его легально себе ставить, ничего там не надо крякать или там что-то такое с ним делать. Вот, добывается тоже достаточно легко. Ну, надеюсь, Гуглом все пользоваться умеют, да? Или что там у меня? Яндекс по умолчанию стоит. VLC плеер. Вот он тут лежит. Вот его официальная страничка. Вот, сгружайте себе, ставьте, и он у вас будет проигрывать вообще все подряд. Вот. По-моему, есть даже под Mac его версия. Да, и под macOS есть, и под iOS даже есть, видите, то есть он на iPhone тоже ставится. Вот. О, даже для Android есть. Ну, вот этого я не знал. Надо будет поставить. На Android тоже. А, in development, да, то есть его пока нет. Вот, с андроидом я пока не очень много экспериментировал, потому что если я смотрю видео, обычно я дома по Wi-Fi подключаюсь к YouTube или к Яндексу или еще куда-то и смотрю видео напрямую. Вот, слава богу, вот чем хорош андроид, тем, что все-таки в нем есть флеш, в отличие от айфонов, которые флеш не воспринимают, соответственно, большую часть видео в сетке, вероятно, посмотреть вам не удастся. Так, смотрю на вопросы. Олег, я, видимо, не совсем в теме сегодняшнего урока, но ты можешь обозначить еще раз тему сегодняшнего вебинара. Лично меня интересует алгоритм, техника, правила и по учебе видео. Тема семинара «Как учиться по видео». Соответственно, я рассказываю все, что я считаю правильным, относящимся к этой теме. Как учиться по видео. Вот, начинаю с технических деталей, соответственно. Ну, я предупреждал, что, вероятно, многие вещи многим людям покажутся совершенно очевидными. Ну, как бы, что делать? Вот такие вещи. Я вот сейчас в последнее время, когда веду английский язык, я тоже поражаюсь тому, что Многие вещи я проговариваю по 5, по 6, по 10 раз в инструкциях, и все равно люди как-то то ли не слушают внимательно, то ли не догоняют, как бы, да, то ли что-то я как-то не так объясняю. Вот, ну, в общем, как-то вот не получается. Так, ну окей, ладно. Будем считать, что с техническими мы вещами справились, как бы, да, то есть плеер, я думаю, вы себе найдете нормальный, с гаджетами понятно, с загрузкой видео тоже понятно, как бы, да, теперь, что касается, собственно, самих видеоуроков. Ну, первая проблема, которую я уже проговаривал, сейчас я ваши вопросы опять так, наверх подниму. Первая проблема, которую писали, которую проговаривали, это то, что уроки бывают длинными, да, бывают достаточно там такими, ну, 40 минут, 50 минут, бывают даже куски видео там по полтора часа из каких-то вещей. И, в общем, как бы трудно их смотреть, внимание рассеивается. У каждого нормального человека есть, ну, в придачу к тем барьерам в обучении, о которых мы уже говорили, есть еще такое понятие, как диапазон внимания. Диапазон внимания обычно у человека не очень большой, ну, в зависимости от того, в каком формате он получает информацию. Вот. Но где-то минут через 20-25 диапазон внимания заканчивается. Ну, диапазон внимания означает промежуток времени, в течение которого человек может комфортно, не отвлекаясь, заниматься чем-то одним, вот, не переключаясь там на что-то другое. Вот, к сожалению, у нас наша современная культура построена так, что, видимо, у людей диапазон внимания все больше и больше сокращается. Мы постоянно в онлайне что-то там щелкаем, куда-то лазим, дергаемся, как бы, да, если раньше для человека просидеть там 45 минут и с увлечением чем-то заниматься было совершенно нормальным, то сейчас современная такая твиттер-культура, наверное, да, она человека, в общем, вырубает минут через 5 после того, как он теряет контакт с материалом. Вот, поэтому вспомним, собственно говоря, то, что у нас было в прошлом вебинаре, да, основные препятствия в обучении. Первое препятствие в обучении – это ощущение, что ты и так все знаешь, из-за чего пропадает интерес. Второе препятствие – это так называемое отсутствие массы, то есть когда человек не понимает, о чем вообще, в принципе, предметно говорят. То есть как бы слова-то он слышит, смысл их улавливает, а вот о чем конкретно вот этот предмет, физически он его плохо себе представляет, он его не воспринимает, нет возможности там пощупать. В общем, из-за этого тоже возникает много всяких проявлений, да, человек засыпать там начинает там и так далее. Третье было это нарушение постепенности, которое, по сути, является тоже, в общем, некой разновидностью отсутствия массы, то есть когда человек, в общем, до какого-то момента достаточно хорошо себе представлял, о чем идет речь, да, потом в какой-то момент он пропускает какой-нибудь этап, и у него это представление начинает схлопываться. Вот, и он теряет контакт с этим, с тем, о чем идет речь, с предметом, как бы, да. Ну и четвертое – это непонятные слова. Непонятные слова – страшная штука, после которых вообще в голове может стать пусто. Вот, и человек начинает страдать, начинает думать, что он дебил, наверное, или что-то не понимает, там, и так далее, и так далее. Тем более, что в живой лекции, если можно переспросить, там, и так далее, тут еще как-то попроще, да. А в видео, как правило, переспросить нельзя. Вот, поэтому… Ну окей, надеюсь, с первым барьером все понятно, да, то есть нужно как-то научиться, ну, избавляться от этого барьера, как бы, да, то есть как-то себя приводить в состояние повышенного интереса и как-то с интересом к этому всему относиться, что сейчас что-то новое человек расскажет. И вот это скорее такая психологическая установка, что я все знаю, вот ничего нового сейчас не узнаю, как бы, да, или человек начинает параллельно, вместо того, чтобы смотреть и слушать, воспринимать, начинает там что-то анализировать, что-то думать об этом там и так далее, и так далее. Вот. Но по этому поводу, отчасти, частично по этому поводу, вот, например, на курсе по иностранным языкам я специально давал упражнения на присутствие для того, как работать с, ну, видео, потому что мы в основном по видео как раз учимся. Вот. Эти упражнения на присутствие мы, в общем, довольно-таки упорно отрабатываем в каждом задание каждого дня. Так что вот обратите внимание, что, ну, к сожалению, в вебинаре я эти упражнения никак дать не могу, как бы, да, но вот они есть. Те, кто на курсе учится, те знают. Те, кто на семинарах были, тоже могли их где-нибудь зацепить. Они у нас на СИМе даются, они у нас на ясном пространстве даются там и так далее. Вот вариант, не вариант, а как бы, да, совет номер два. Совет номер два очень важный. Собственно говоря, с него-то у нас началась идея того, чтобы сделать семинар о том, как правильно учиться по видео. Это как правильно вести конспект. поразительно, но почему-то, по-моему, в школе вообще не учат вести конспекты, несмотря на то, что большая часть людей, кроме того, еще учился и в вузах. Никто, нигде и никогда не показывает, как правильно вести конспекты. Это странно. Что позволяет сделать конспект, как бы, да, от чего он избавляет? Он избавляет от очень простого явления, что для того, чтобы человек не засыпал во время просмотра или прослушивания какого-то материала в записи, нужно, чтобы у него, что называется, потоки были сбалансированы. Да? Один поток – это входящий поток информации, то есть я слушаю, я наблюдаю что-то, и должно быть что-то, что я делаю, что-то, что я в этот момент, что-то, что может скомпенсировать и стать потоком исходящим. Ну, например, когда ты учишься по аудиокурсу, то наиболее простой способ скомпенсировать – это делать это на ходу. Например, заняться какой-нибудь, как один из слушателей курса у нас написал, заняться какой-нибудь деятельностью, которая не требует интеллектуального какого-то, ну, как бы интеллектуальной какой-то загрузки, допустим, прогулка какая-нибудь, да, можно гулять по парку кругами, да, и слушать аудиокурс. Тут странная штука, да, то есть некий парадокс, потому что, условно говоря, если взять, надеть на себя наушники и попробовать слушать аудиокурс просто так, ну, то гарантированно минут через 7 ты просто тупо заснешь. Это факт. Так оно и есть. Потому что человек, когда он находится в состоянии восприятия только одного несбалансированного потока, просто тупо засыпает. А с другой стороны, скажем, там, по парку гулять ради, там, не знаю, здоровья или еще чего-то, тоже занятие такое достаточно скучное. Вот многие люди из-за этого, например, там, не любят или не могут заставить себя бегать по утрам или просто гулять, потому что, ну, блин, скучно. Скучно. Вот. А самое удивительное, что если два этих вида деятельности соединить, то можно обеспечить себе первое – здоровый образ жизни, а второе – полезное наполнение знаниями. То есть, например, если аудиозаписи, аудиокурсы, аудиоподкасты какие-нибудь слушать на ходу, гуляя по парку, то двойную пользу получаешь. С одной стороны, гуляешь, дышишь свежим воздухом, с другой стороны, слушаешь какие-нибудь полезные данные. Ну, главное тут этим тоже не злоупотреблять, потому что, в общем-то, иногда полезно тоже ходить по улице и слушать, как птички поют, там, я не знаю, и вообще какие-то окружающую реальность как-то воспринимать более или менее. Вот такая вот штуковина. Вот, так что вот совет номер один. Попробуйте, ну, это, наверное, больше к аудио относится, да, попробуйте найти какой-то вид деятельности, который позволит вам создавать исходящий поток. Что касается видео, да, видео все-таки приходится обычно сидеть дома, потому что экран какой-то, да, ты же не будешь на бегу там смотреть на экран, как бы, да, в отличие от аудиокурса. Тут как раз возникает вопрос конспектирования. Большинство людей конспектировать не умеют, поэтому приходится, ну, как бы, как-то объяснять, что да как нужно делать. Да, ну, первый вопрос – это вопрос записи. Если мы говорим просто о словах. Есть такой замечательный прием, который, собственно говоря, пришел ко мне из другой профессии, из переводческой профессии, который применяется при так называемом последовательном переводе. То есть, когда оратор или там выступающий что-то рассказывает в течение какого-то времени, потом делает паузу, замолкает, и в течение этой паузы переводчик переводит то, что оратор сказал. То есть, они говорят по очереди, да, то выступающий, то переводчик, то выступающий, то переводчик. Вот, соответственно, выступающий может быть фигурой очень важной. Вот, и он там, грубо говоря, по щелчку руки переводчика останавливаться не станет. Вот, поэтому приходится как-то записывать то, что он говорит. Ну, представьте себе, он будет говорить, например, минут 20, как бы, да, мне же нужно как-то вот как-то отображать себе, как-то запомнить это, в голове это явно не поместится. Записывают переводчики примерно так. Вот можете сейчас себе это как-то зарисовать и зафиксировать. Для этого берется блокнот и делится на три графы. Вот. Первая графа, ну, вертикальные графы, да? Первая графа – это что и кто. Вторая графа – что делают. А третья графа, ну, это как бы вот все остальное, что успеешь записать, что называется, да? Вот, и переводчик старается вот именно это и записать, как бы, да, то есть, когда оратор говорит какие-то фразы, да, первое, что он замечает, это кто вообще, о чем идет речь, какие тут есть действующие лица или действующие предметы в данном случае, да. Второе, это что они делают, какое взаимодействие между ними происходит. И третье, ну, это всякие слова украшения, короче говоря, то, что называют в народе водой, как бы, да, всякие эпитеты. Вот. Самое интересное, что первые два элемента, да, кто и что они делают, составляют процентов, не знаю, 90 или 95 всей информации. И этого достаточно, если вы это успеете дописать. Все остальное, ваш эмоциональный ум, в момент, когда вы будете читать свой конспект, он вам это все дорисует. Вот. Ну, естественно, что каждый человек по мере ведения конспекта, он ну, придумывает какую-нибудь систему сокращений, ставит какие-нибудь значки там и так далее. Ну, соответственно, в свое время, когда я учился в ВУЗе, я учился на физфаке, там как-то попроще, потому что, ну, что записывают? Записывают в основном формулы, да? Вот, там проще. А вот если какой-нибудь предмет литература, то тут становится труднее, непонятно, что писать-то. Все слова подряд писать? Ну, как-то много, и как-то мутно, вообще непонятно, что делать. Что конкретно писать, что не писать, потому что вроде как болтология какая-то происходит, формул никаких конкретных нет, которые нужно запоминать. Вот, а есть только какие-то там речевые обороты. Вот. Ну, тогда я этого приема не знал, а вот когда я стал переводчиком работать, я очень четко осознал, попробуйте это как-нибудь применить. Еще раз я повторю, три графы делается, да. Ну, формальных можно и не делать, как бы, да, просто запомнить, что записывается кто и что они делают. А все остальное это вода. Таким образом, вы отфильтруете процентов, я не знаю, процентов, наверное, 80 из той словесной информации, которая говорится, и сможете записать саму суть. Вот. Что касается, как бы, вот тут переспросили, что такое входящий, исходящий поток, как бы, да, то есть что меня, что я этим обозначаю? Входящий поток – это когда вы что-то слушаете, воспринимаете, информация входит в вас. Исходящий поток – это когда либо вы говорите, либо вы что-то делаете, то есть вы что-то, вы являетесь источником какого-то действия. В одном случае вы являетесь следствием, да, причиной является тот, кто там на экране вам что-то рассказывает. В другом случае вы являетесь причиной. Для того, чтобы два эти потока сбалансировать, нужно, чтобы одновременно у вас происходило два действия. Одно, где вы являетесь следствием, ну, оно по умолчанию присутствует, поскольку вы обучением занимаетесь. И второе, это второе действие нужно придумать. Например, когда вы ведете конспект, когда вы что-то пишете или там рисуете, о чем я дальше хотел рассказать, то вы являетесь причиной над этой деятельностью. И пока вы будете причинно осуществлять параллельно какую-то деятельность, вы заснуть не сможете, и вам будет интересно. Вот второй момент, который я на самом деле в ближайшее время планировал даже как-то более подробно для себя проработать, это способность зарисовывать то, о чем идет речь. Есть разные способы зарисовывать. Вот те, кто до сих пор еще не добрался до такой темы, как майндмэпы, очень рекомендую изучить. Был такой Тони Бьюзен. Есть много книжек. Ну, кстати, можно написать, как его там звали. Да, звали его Тони Бьюзен. У него, кстати говоря, есть даже компьютерные программы, в которых можно что-то там рисовать, изображать. Да, но, в принципе, рекомендуется все-таки рисовать больше руками. То есть, когда вы конспектируете, что, кто и что они делают, очень-очень полезно пробовать составлять какие-то схемы. Это очень увлекает, это позволяет как-то параллельно еще одну причинную деятельность вести, да, когда вы там какие-то понятия пишете, обводите кружочками, пишете какие-то связи, подрисовываете, то есть рисуете такую, в общем, такую мангу, такой комикс рисуете параллельно, да, очень здорово получается. Вот. И, соответственно, тоже позволяет вам сохранить интерес. Вот, спросили там, будет ли воображение исходящим потоком. Честно говоря, я не уверен, будет ли воображение исходящим потоком. Потому что, когда вы воображаете что-то, наружу все равно ничего не выходит, вы все равно ничего не делаете, исходящего потока как такового нет. Вот, поэтому, скорее всего, вы очень легко сможете уйти в какие-то фантазии там, и так далее. Да? Но вот, что касается там, засыпания, не уверен, что это обеспечит. В какой-то степени, да, в какой-то степени... Когда я что-то воображаю, я же причина над этим, да, то есть в какой-то степени, можно сказать, я помогаю себе тем самым работать, да, но в большинстве случаев это не сработает, я думаю, такая вот штуковина. Вот. Ну, тем не менее, все равно, как бы, да, в принципе, там правильно заметили, что тут еще важно правильно дозировать нагрузку. То есть тут такой очень есть важный момент, что диапазон внимания – это не что-то такое, я не знаю, там, да, плохое или нехорошее, или что-то, что о вас там говорит, как о человеке, там, не знаю, недостаточно тренированном, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. В общем-то, нужно просто понимать, какой у вас примерно диапазон внимания, в течение какого времени вы можете активно чем-то заниматься. Вот. И поэтому есть такой очень важный момент, о котором я пока еще не рассказывал. Вот собираюсь в ближайшее время рассказать на курсе по английскому языку тоже. Называется принцип максимального интереса. Он на самом деле довольно прост. Заключается он в следующем. Когда у человека возникает желание воспринимать какой-то новый предмет, да, он склонен планировать некую деятельность. Да, допустим, у него есть материал какой-нибудь, да, там видео или аудио, или еще какой-нибудь. Вот, и он, или там, не знаю, книжка какая-то, да, которую он собирается читать там, и так далее. И он себе пишет план. Например, он пишет такой план. Вот сегодня просмотреть 1 час видео. Или сегодня прочитать 15 страниц этого текста там, и так далее. Вот он берет книжку, например, да, и начинает ее читать. Вот. Сначала ему интересно, поскольку он эту деятельность выбрал, там, мотивируясь какими-то полезными соображениями. Вот, начинает ее читать, он почитает первую страницу, ему становится интересно. Вторую страницу еще интереснее, третья страница еще интереснее, четвертая страница, пятая, шестая. И вот, допустим, на некоторой 7-й странице он достигает момента пикового интереса, когда он начинает читать 8-ю страницу, у него идет некий спад интереса. Если он пытается читать 9-ю, он чувствует, что уже как-то эмоции пошли совсем уже в гору, все начинает падать. То есть, если это попробовать изобразить некий такой график, где по горизонтальной линии будет время, да, по вертикальный уровень интереса, то получится такая горка, условно говоря, да. То есть будет какая-то вершина, рост интереса и падение интереса. Вот. И есть такой очень важный закон. Он заключается в том, что как только вы достигаете точки пикового интереса, нужно немедленно прекратить заниматься той деятельностью, которой вы занимаетесь. Отложить ее на некоторое время, чтобы она остыла, остудилась. И приниматься за нее только к тому моменту, когда у вас, собственно, восстановится вот как бы, ну, не знаю, там, в следующий раз восстановятся ресурсы, вы сможете в следующий раз подключиться и опять использовать новый свеженький диапазон внимания. Основная трудность здесь заключается в том, как определить вот этот момент пикового интереса, потому что очевидным образом тут видно, что определяется он как, да, то есть вы садитесь, вам интересно, 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 потом в какой-то момент вы чувствуете, что все, интерес стабилизировался, и потом в какой-то момент начинаете чувствовать падение. И вот вам нужно как-то научиться за какой-то вот небольшой период времени понять, что вот уже пошло падение, как бы, да, вовремя остановиться, найти тот момент, где был пиковый интерес, пометить этот момент и сказать себе, вот здесь был пиковый момент, и вот здесь надо было остановиться. И в следующий раз я именно с этого места и начну. Я начну с того места, где был пиковый интерес. С того места, после которого началось падение интереса. Вот такая вот штука, да. То есть и смысл действительно, вот правильно откомментировали, смысл в том, чтобы не переходить от интереса к прорабатыванию объема. Это одна из мощных ошибок, которая... Ну, на самом деле, это, видимо, привычка, которая вызывается тем, что наше образование очень сильно формализовано, да, то есть ведется какая-то количественная статистика постоянно, которая на самом деле абсолютно несущественна, потому что если я... Ну, как бы люди делают какую ошибку? Например, они говорят, ну, вот я запланировал 15 страниц прочитать, все, у меня есть план, я должен его выполнить, у меня должна быть сила воли, как бы, да. И смотрите, что получается, да, допустим, у меня есть сила воли, я все-таки там, взяв себя за задницу, дочитываю до этой чертовой 15-й страницы или досматриваю это видео до конца, а видео длится там 45 минут. К моменту этой 45-й минуты или этой 15-й страницы у меня ощущение в отношении видео какое, да, полное отвращение вообще, да, хочется все это нахрен бросить. Вот, ну, что я, собственно говоря, с удовольствием и делаю, и иду радостно, ну, заниматься другими делами. А теперь вот смотрите, да, теперь эффект. А теперь смотрите, что теперь произойдет в тот момент, когда я решу продолжить занятие. Ну, допустим, посмотреть следующий кусок видео. Ничего удивительного. Произойдет то, что должно произойти. То есть, как только я возьму и начну смотреть это видео дальше, там, следующий кусок видео, неважно, я вернусь ровно в то состояние, в котором я его смотреть закончил. Если я его закончил в момент пикового интереса, то я вернусь в момент, когда мне очень интересно, и я буду с этим интересом учиться дальше, да, и получится такая, постоянно такими вот рывками растущая такая некая горка. Вот, если же я применил так называемую силу воли, то, соответственно, я возвращаюсь в момент, когда все отвратительно, как бы, да, и, вероятно, пару раз у меня это получится, как бы, да, но третий-четвертый раз количество негативных эмоций будет настолько большое, что, ну, просто я не смогу себя заставить очередной раз всем этим заниматься и просто брошу. Это еще один очень-очень важный момент. Его на самом деле для того, чтобы освоить этот навык, нужно, ну, во-первых, знать этот принцип сам по себе, да. Он заключается в том, еще раз я проговорю, потому что это очень важный момент, как бы, да. Вот это вот само явление, да, когда человек доходит до момента пикового интереса и по каким-то логическим соображениям начинает заставлять себя учиться дальше, называется превышение, или по-английски overrun называется, да. Это очень вредное действие, оно может привести к тому, что предметы, которыми вы занимаетесь, будут для вас отвратительны, даже несмотря на то, что логически какая-то мотивация присутствует, логически вроде как бы я должен учиться, там, выполнять какие-то планы там, и так далее. Вот. В школе из-за того, что у нас все формализовано, ну, под коллективные какие-то занятия, очень сильно на этом учителя и преподаватели настаивают там, и так далее. Ну, в конце концов, ты же не можешь встать посреди лекции и уйти, потому что ты понял, что у тебя там на 25-й минуте лекции наступил момент пикового интереса, вот, и ты говоришь, все, ставлю на паузу и ухожу. Но заметьте, какой плюс есть у видео, да, и этот плюс, он недоступен на живом семинаре. Этот плюс заключается в том, что когда вы учитесь по видео, вы имеете тотальный, полный контроль над тем, в какой момент это видео остановить. И поэтому, если вы научитесь и вычислите, например, что у вас диапазон внимания составляет 25 минут, и где-то в районе 25 минуты вы начинаете отвлекаться там, и так далее, это совершенно нормально, это естественное свойство человеческой психики. Человек не может в течение бесконечного времени бесконечно заниматься каким-то одним занятием. Это время ограничено. Ну, у взрослых оно обычно побольше, у маленьких оно, детей поменьше, у инфантильных взрослых оно тоже может быть не очень большое, как бы, да, то есть стараться развивать свой диапазон внимания тоже полезно. Вот, но тем не менее нужно об этом помнить. Ну и, кстати говоря, вот если отвлечься в сторону от видео, как бы, да, то тут может возникнуть некий такой парадокс, вот, который, в принципе, наверное, вот, больше имеет отношение уже не к собственно изучению по видео чего-то, да, сколько к планированию своей деятельности. Потому что тут, как вы понимаете, возникает некий парадокс. Он заключается в том, что, ну окей, допустим, я имею не очень большой диапазон внимания, допустим, диапазон внимания у меня 15 минут. Вот, а я решил заниматься по видео каким-то предметом, какой-то предмет изучать. Так что же теперь делать? Я 15 минут поучился, как бы, да, все, момент пикового интереса достигнут. В этот момент, ну, согласно логике, да, того, что сейчас только что Олег Матвеев рассказал, мне нужно все закончить и пойти заниматься другими делами. Ну, а как же тогда я выучу вообще предмет? Как я смогу его выучить, если я буду таким 15-минутными рывками его все время учить? Ну, то есть, как-то очень трудно спланировать свою деятельность. Вот. Ответ довольно простой. Он заключается в том, что предмет нужно учить не по одному первоисточнику, а по нескольким. Ну, например, по трем. То есть, есть такой тоже закон. Он заключается в том, что если вы учите какой-то предмет, у вас должно быть три разных источника, по которым вы можете учиться. Три книги или три там... Ну, это может быть видеокурс, книга и аудиокурс, например, да, или там три видеокурса или еще что-то такое. То есть, в момент, когда вы достигаете пикового интереса по одному материалу, вы можете совершенно спокойно пойти и заняться другими делами. То есть взять второй источник, взять аудиокурс и позаниматься по аудиокурсу. Добраться там до пикового момента, поставить на паузу, переключиться на книжку, например, книжку полистать. Источников должно быть, ну, как правило, считается, что их не меньше трех должно быть, потому что к моменту, когда вы закончите заниматься, ну, вот, третьим видом деятельности, как правило, первый вид деятельности уже достаточно к этому моменту, ну, как бы освободиться, да, и ваш ум будет готов включить следующий диапазон внимания и заняться вот как бы первым видом деятельности, вот стартуя с этой точки максимального интереса и опять вверх. Вот. Да, это очень полезная штуковина, вот обратите на нее внимание, что еще раз я проговорю, ну, чтобы вот себе заметили. Вот, кстати говоря, вы прямо сейчас можете начать практиковать предыдущий совет, конспектировать, да, что, кто и что нужно делать. Попробуйте себе это записывать. Если вы прямо сейчас это делать не начали, то можете потом по аудиозаписи это сделать. Аудиозапись у меня вот тут вот идет, и она будет доступна тоже. Вот. То есть совет, тот, о котором я сейчас говорил, состоит в следующем. Если вы изучаете какой-то предмет, у вас должно быть не меньше трех разных источников изучения данного предмета. с тем, чтобы вы могли переключаться между ними и тем самым избегать, с одной стороны, вот этого превышения, то есть, когда вы, достигнув точки максимального интереса, начинаете что-то делать дальше, тем самым доводите себя до отвращения. Но с другой стороны, максимально эффективно все-таки заполнить свое время занятиями, потому что если у вас диапазон внимания 15-20 минут, а у вас там по плану, например, нужно заниматься час или там пару часов, то возникает парадокс, а как же я буду заниматься? Ну, источников может быть больше, их может быть там 4, там 5, я не знаю, да, это все зависит от того, как вы к себе подберете, да, и что вы будете, ну, что вы изучаете, да, какие у вас есть возможности там и так далее. Вот, кроме того, изучение по разным источникам, оно и бонус некий дает. Ну, например, если взять те же самые иностранные языки, да, и по которым вы там можете изучать по нескольким учебникам, допустим, в соответствии с этим принципом. Тут еще есть такой интересный психологический барьер. Он заключается в том, что когда что-то изучаешь только по одному источнику, то как бы все время есть такая подспудная фоновая вещь, как бы, да, что ну, ты читаешь определенного автора или слушаешь определенную там методику, и ты как бы думаешь, ну а вдруг он не прав? Вдруг вот то, что он сейчас рассказывает, вовсе не является на самом деле реальной, истинной, да, или какой-то ценной информацией. А что, если на свете есть другие люди, которые думают как-то по-другому, вообще говоря? Вот. А когда я изучаю по различным источникам, то происходит такая синергия, такая интеграция. Да? Она заключается в том, что когда я одну и ту же информацию встречаю и там, и там, там, и там, и там, и там, допустим, в трех разных источниках, то это тем самым подтверждает мне, что то ценное, что можно извлечь из всех трех источников, действительно является ценным. Да? То есть я как бы для того, чтобы оценить какое-то данное, его там ценность или важность, нужно обязательно сравнить его с чем-то. Вот. Соответственно, использование нескольких параллельное использование нескольких источников позволяет нам вот этот эффект как бы и получить. То есть, если там источники противоречат друг другу, да, и начинают как-то там не состыковываться, ну, значит, надо найти какой-то еще источник, посмотреть, что там об этом говорят, или прийти к выводу, что, ну, автор в данном месте что-то гонит, что-то он такое говорит, что ему кажется важным или очень таким значимым, а на самом деле оно ни важным, ни значимым не является. Так, вот там спросили, три разных источника – это разные предметы или разные источники восприятия одного предмета? Ну, вообще говоря, похожий принцип пытались… надо сдать ссылку, да, откуда вообще эта идея ко мне пришла изначально, вот именно в таком сформулированном виде, да, назовем ее «принцип максимального интереса». И вот она ко мне пришла от одного такого полиглота украинского по имени Валерий Куринский, он его так и называет «принцип максимального интереса». И Куринский в оригинале, он как раз рекомендует изучать разные предметы. Он предлагает изучать параллельно английский, французский и немецкий язык, например, да? Но на самом деле на практике для себя я понял, что, ну, может быть, для полиглота, для которого языки являются вот таким видом деятельности профессиональной, может быть, это и подходит, как бы, да? На самом деле я не рекомендую людям параллельно изучать несколько языков. Обычно это все очень сильно запутывает. Вот. Чередовать предметы действительно полезно, как бы, да, но на самом деле я сейчас говорю про разные источники восприятия одного и того же предмета. То есть, если вы, например, изучаете язык, то очень полезно иметь не один аудиокурс, а три разных аудиокурса. Не один там разговорный курс, а три разных разговорных курса. Тем самым вы будете, во-первых, разнообразить свою речь, то есть вы не будете говорить только так, как, например, в курсе у Пимслера, или только так, как в курсе Ассимили, или только так, как в разговорнике каком-то написано, как бы, да. У вас будет какая-то некая гибкость, потому что, ну, все-таки разные авторы составляли там и так далее, да. С другой стороны, будет очень приятно, когда вы будете видеть, что все-таки язык, он, ну, один и тот же, и там, и там, и там, и что вы учите реальный английский язык, а не какую-то там его отфильтрованную искусственную разновидность. Вот. То же самое относится к другому предмету, к любому другому предмету, да, если человек изучает, не знаю, там, искусство фотографии, взял там какой-нибудь учебник по фотографии, да, и начинает там его читать. Тоже, в общем, многие вещи, которые там написаны, поначалу, особенно новичку, могут казаться довольно странными, да, он будет думать, а почему так, почему как по-другому там. Вот. А когда он видит, что это повторяется там разными словами, с разными объяснялками в двух, трех, четырех учебниках, как бы он будет понимать, ага, вот почему, да, где-то в какой-то момент он поймет, почему это, ну, или поймет, что это чушь собачья. Книгу Куринского я не упоминал на самом деле. В принципе, у него есть комплект лекций, называется «Автодидактика». По-моему, можно это в интернете найти. Вот. Куринского, честно говоря, я вам особо читать не рекомендую. Он такой товарищ философско-цветистый, грузит страшно. Но в свое время, там, на энтузиазме, когда я интересовался темой изучения иностранных языков, как-то мне эта книжка попала в распоряжение. Я ее как-то вычитал, выделил все, что в ней мне показалось важным. Вот, так что вот теперь использую. Ну, на самом деле, тот же самый принцип, вот эта вот идея про превышение и идея про использование различных источников, это у меня тоже проинтегрированная такая вещь. Из разных источников это было в свое время извлечено и соединилось в картину в моей голове только когда вот я их совместно как-то стал использовать. Так, ну что у нас еще тут? Какие еще были вопросы? Так. Алгоритм. Основная трудность. Посмотрел, запомнил 15%, основное забыл. Ну, собственно говоря, это и возникает из-за того, что люди не умеют конспектировать. Я вот сейчас рассказал, да, про то, как надо конспектировать. И поверьте мне, если вы начнете это делать, то этот ваш диапазон внимания значительно удлинит. Значительно, да, вы можете заниматься там не 15 минут, а 40 минут, например. Это очень важно. Вот. Или если вы работаете с аудиокурсом, да, вы конспектировать не можете, ну тогда бегайте, или ходите, или что-нибудь там, я не знаю, делайте. Я в свое время помню, как-то зимой купил беговую дорожку, вот, на которой я там бегал и ходил. Я вот занимался там ходьбой спортивной там и так далее. Но это было ужасно скучно. Вот. И тогда я в течение почти года изучал немецкий язык, который тоже мне было изучать страшно скучно, потому что когда я ставил себе эти аудиозаписи или пытался что-то смотреть, я просто начал тупо засыпать. Вот. А когда я два этих вида деятельности совместил, то получил двойную пользу. Я и по дорожке стал регулярно ходить, и языком стал регулярно заниматься, и одно другое поддерживало. Так, ну еще один как бы момент такой, да, это вот оставшиеся, ну я говорил про препятствия в обучении, да, вот про отсутствие массы. Отчасти, когда вы начинаете рисовать, изображать и прорисовывать то, что рассказывается на видеокурсе, это помогает вам в какой-то степени избавиться от отсутствия массы. Во-первых, создает исходящий поток. Во-вторых, некую причинную деятельность там, и так далее. Екатерина, я смотрю, пишет: я прочитал очень много книг по изучению английского языка, в том числе и те, что ты рекомендовал. Но вообще у нас идет курс по английскому языку. Я сейчас на вебинаре повторять не буду. Есть хорошая система, которая как-то вполне у меня интегрируется. Но посмотрим, как у нас в конце концов участники, что по этому поводу напишут. Но вот как бы... Я пока там, кстати, до Куринского еще и не дошел. Ну вот. Так что такое дело. У нас сейчас идет, именно мы сейчас тестируем дистанционный курс. Не просто семинар, а курс, по которому, я надеюсь, будет он выглядеть именно как набор уроков, которые можно будет проходить последовательно. И там у нас сейчас уже 18-й урок, еще пока мы до Куринского не дошли, потому что я считаю, что это пока еще рановато. Вот. Так, ну я пока закончу про препятствия обучения, да, вот отсутствие массы. Там у нас еще было два препятствия, это... по поводу постепенности и по поводу пропуска непонятных слов. Ну, что касается постепенности, тут как бы дело такое. Как бы, да, собственно говоря, все видеоведущие, ну, кроме хороших видеоведущих, да, делятся на две категории. Одни слишком быстро говорят, другие слишком медленно говорят. Вот. И, соответственно, плеер нам позволяет делать удивительную вещь. Тех, которые говорят слишком быстро, можно замедлять. А тех, которые говорят слишком медленно, можно убыстрять. Я этим, кстати говоря, активно пользуюсь. Когда в свое время я там изучал, например, вот у меня последнее было переживание, когда купил несколько видеокурсов, где обучали пользоваться метафорическими видеокартами. Видеокартами, господи, метафорическими ассоциативными картами на видео. Это был курс. Вот. И там ведущий этого курса, Леонид такой, настолько медленно говорил, что ну, просто тупо начинаешь засыпать, потому что он вот что-то проговорит, и я уже все понял. А он делал такую длинную-длинную паузу. Я уж не знаю, то ли там я такой быстрый, то ли он такой медленный, то ли просто это эффект видеозаписи, потому что ну, какая-то атмосфера была на живом семинаре, видимо, он как-то подстраивался под текущую аудиторию. Вот. И я реально просто ставил, то есть я выработал такую методику, что я его смотрел на скорости 1,7. И получалось очень комфортно. Современные плееры, они умеют подстраивать скорость. Я не знаю, как это делается, как эта сама технология выглядит, но когда ты скорость подстраиваешь, тембр не меняется. То есть как бы голос идет тем же самым тембром, но как-то он его ужимает горизонтально таким образом, что человек говорит гораздо быстрее. И стало гораздо легче учиться. То есть поставил побыстрее и учишься себе. Вот. Ну и, соответственно, конечно, на... Надеюсь, вы конспектируете, как бы, да. Ну и, соответственно, как бы, если вы чувствуете, что вы что-то перестали понимать, ответ номер один. Возможно, вы уже пропустили момент пикового интереса, да, вы начали отвлекаться там и так далее, да. Если это не так, то тогда, в общем, исправление довольно-таки большое, это довольно-таки простое. Вы берете и обратным ходом откручиваете видео на то место, где вам все еще было понятно. И потом отслеживайте, что произошло. Падение интереса произошло? Или вы перестали понимать, о чем говорит ведущий? То есть, как бы, да, отсутствие массы у вас наступило. Или, возможно, какое-нибудь слово непонятное попалось, как бы, да, которое вы не поняли. Соответственно, вы представить себе не смогли, о чем он говорит. Ну и как бы и потерялись. Такая штука. То есть, тут как бы... Что касается видеозаписи, есть, с одной стороны, плюс некий, да, что можно откручивать назад и переслушивать, А с другой стороны, минус, потому что на живом семинаре это можно переспросить, а видео вроде как не переспросишь. Вот, хотя, честно говоря, вот как раз когда я могу сказать, что вот со своей стороны, когда я как тренер веду семинар, как бы, да, это очень сильно заметно, когда вот ты людям что-то рассказываешь, но... У меня был один знакомый, которому мне пришлось объяснять, что есть такое стандартное правило ораторского искусства. Я ораторским искусством специально не занимался, но эта вещь, она чисто такая, легко выводящаяся из практики, заключается в следующем, что все идеи, все вещи проговариваются не менее 3 раз. Есть такая смешная поговорка ораторская, да, что сначала ты должен рассказать людям, о чем ты собираешься им рассказать, а потом ты должен им это рассказать, а потом ты должен рассказать им, о чем ты им только что рассказал. Вот. Для людей, у которых, в общем-то, уровень восприятия достаточно хороший, адекватно они понимают с первого раза, это их раздражает. Но, тем не менее, эффект раз за разом, вот, ну, ладно, когда я еще и сам веду, это не очень заметно, да, вот, например, я переводил семинар, это просто вообще выбешивает, когда вот лектор что-то рассказывает, он рассказал, да, понятно, спрашивает аудитория, аудитория говорит, да, понятно, вопросы есть? Есть. Поднимается рука в зале, и лектор спрашивает один в один ровно о том, что он только что рассказывал. Окей, лектор повторяет 2 раз. Все слушают внимательно, как бы, да. Он говорит, понятно, понятно, вопросы есть? Да, есть. Поднимается рука, и лектор спрашивает один в один о том, что он только что рассказал 2 раза. И ты и вот со стороны переводчика, то есть ты говоришь, ребят, вы издеваетесь, что ли? Я вам только что рассказывал, то есть я вам только что отвечал ровно на этот вопрос. Вот. А потом, когда я начал наблюдать за аудиторией, я понял, что на самом деле тут какой эффект, да, что когда лектор рассказывает, не все же 100% внимания ему уделяют, да, там хоп, половина аудитории, ну, кто что там, да, кто-то там что-то в тетрадке рисует, кто-то там отвлекся, кто-то там что-то с соседом заговорил там и так далее, и так далее. И это напрочь стирает из головы информацию, напрочь. И когда, ну, они как-то фоново воспринимают вроде бы слова, да, вроде как бы о чем-то, что-то там бу-бу-бу со сцены идет, и вроде как бы я даже как бы и слушаю. Вот. Но тем не менее, когда доходит дело до того, чтобы это как-то записать или отобразить, или как-то, в общем, отработать, как бы, да, а в голове-то ничего нет, оказывается, в голове-то пустота. Вот. И тут человек говорит, ух ты, блин, какая фигня. Вот. И тут на видео получается такая штука, да, что если вы такое, глядя видео такое, обнаружили, да, ну, допустим, что вы отвлеклись, можете просто тупо открутить видео назад и еще раз послушать, потому что, скорее всего, лектор это рассказывал. Вот. Ну, с другой стороны, может быть, это... концептуальная проблема уже самого лектора, да, я тоже когда вот про переводы рассказывал, что одна из проблем заключается в том, что вот когда я там рассказывал на, ну это будет сейчас понятно только тем, кто вот у нас на английском учится или смотрел хотя бы видеосеминары, там есть такая тема про декодер, энкодер, вот как бы идея заключается в том, что ты слышишь цепочку слов какую-то, да, на одном языке, переводишь ее в представление, то есть о чем речь идет, а потом это представление переводишь в цепочку слов на другом языке. Да? То есть сначала ты декодируешь информацию, слова переводишь в образы, а потом образ кодируешь в слова на другом языке, например. Да? И, соответственно, синхронистов, когда учат, их обучают, что вообще говоря, да, переводит не значение слов, переводит смысл. То есть нужно представлять себе, о чем говорит лектор. Вот. А когда ты представляешь, о чем он говорит, нужно просто вот на другом языке это просто объяснить и все. Вот. Проблема заключается в том, что сам лектор иногда не представляет, о чем он говорит. То есть никакого образа за цепочкой слов у него не стоит, поэтому ее невозможно декодировать. Есть очень много таких формальных разновидностей языков. Там, да, тот же самый знаменитый российский канцелярит, так называемый, офисная речь, когда человек может наговорить тебе 20-минутную речь, в которой ни одно предложение ничего конкретно не обозначает. Тоже в свое время, когда работал со всякими административными структурами, там с налоговой службой, например, переводчиком, меня это поражало, что российские чиновники умеют там 30 минут говорить вообще ни о чем. Они при этом произносят слова, то есть, да, но эти слова ничего не обозначают, они вообще ни о чем. Вот. И переводить это совершенно невозможно, потому что, ну, то есть надо либо копировать вот этот бредовый, как бы, способ говорения чиновника, вот, или, как делал обычно я просто наклонялся к своему клиенту и говорил, он на ваш вопрос не ответил сейчас, он как бы наговорил кучу слов, которые не вижу смысла переводить, потому что это белый шум. И вот на вопрос он не ответил. Вот, они начинали говорить, ну, знаете, там, понимаете, вот, вследствие там некоторых обстоятельств, которые сложились за последнее время и в разрезе той ситуации, которая у нас возникла во взаимодействии с вами, мы вынуждены констатировать такую вещь, что вот эти обстоятельства, они вот определенным образом повлияли на то, что происходит, таким образом, что то, о чем вы меня спрашиваете, оно как бы несколько не совсем понятно, о каком контексте идет речь, вот в таком вот виде, да, то есть, поэтому тут тоже нужно фильтровать. Я вот говорил, что если вы ведете конспект, да, там, что, кто, что они делают, если вы обнаруживаете, что вам записывать нечего, то это уже проблема с лектором, наверное, что он не может нормально подать информацию так, чтобы она была понятна. Вот такая вот вещь. Так, посмотрю еще на вопросы. Значит, если внимание ограничено временем 25 минут, то есть ли алгоритм, как правильно работать или учиться? Например, рекомендуют прерываться каждые 50 минут на 5 минут, даже если вроде и не хочется, пока нет усталости. Ну, на самом деле, мне, наверное, еще предстоит увидеть человека, который 50 минут может учиться. Я могу 50 минут легко говорить. Вот я сейчас уже 57 минут говорю. Сейчас мы уже скоро будем заканчивать. Вот, и меня это не отвлекает, потому что, окей, у меня есть некий исходящий поток. Да, то есть я настраиваюсь на канал и вот начинаю какие-то свои представления формулировать в идеи. Если вы занимаетесь деятельностью по восприятию, я очень сильно сомневаюсь, что, ну, если, конечно, вы не смотрите там 3D какой-нибудь фильм «Аватар», который, собственно говоря, там задействует больше каналов, чем просто смотрение и слушание, да, еще там как-то это на тело влияет. Сомневаюсь, честно говоря, что тебе на 50 минут хватит. Я думаю, что... То есть на этот вопрос трудно ответить, потому что когда людям рассказывают про вот это вот явление превышения, явление оверрана, как бы, да, тут дальше идет некая такая практика, потому что нужно просто за собой понаблюдать. Очень часто люди после там школы 10-летней и после вуза, как бы, да, они просто разучиваются слушать себя, они разучиваются отмечать момент, когда становится неинтересно. Ну вот, тем более, что в школе еще за это и наказывают. Как вот недавно был такой у меня разговор с сестрой, она мне жалуется. Вот у нее там старший сын, ему сейчас 8 лет. В школе говорят, что он хулиган. Я говорю, в каком смысле хулиган? Он на уроках смотрит в окно. И в чем тут, я спрашиваю, хулиганство? Он говорит, ну вот так вот, как бы ведет себя не так, как полагается вести на уроке. Я говорю, а учителям не приходило в голову, что, собственно говоря, это не его проблема, а их? Если они не могут ребенка заинтересовать, если ему неинтересно, он будет смотреть в окно. Увы. Вот. Но когда тебя, да, вот правильный комментарий написали, что было не так мучительно, учишься эти моменты просто не замечать. То есть просто внимание автоматически переключается на какую-нибудь фантазию, там, или на какую-нибудь игру, или еще на что-то. Ну, или там, если школа какая-то попроще, да, то, собственно говоря, там морской бой начинает просто тупо играть или что-нибудь в этом роде делать. Вот. Поэтому это такой момент практики. Просто нужно приучить себя к тому, чтобы не пропускать этот момент. То есть вот занимаешься, как бы, да, ну поставь ради интереса какой-нибудь там таймер, пусть он кликает, как бы, да, и понаблюдай за собой пару недель. Вот насколько реально тебе хватает внимания. Но обычно, как я уже говорил, вот у взрослого человека период времени в 30-40-45 минут, он вполне допустим. В течение 45 минут, если вы будете конспектировать, если вы будете помнить о том, что нужно себе хорошо представлять, о чем будет речь, пытаться это как-то зарисовать, пытаться как-то это изобразить. Если будете помнить о том, что если вдруг что-то там непонятно там и так далее, окей, мы никуда не торопимся, откручиваем назад. Если будете помнить о том, что вот как бы у входящего потока, у потока восприятия тоже должна быть какая-то определенная оптимальная скорость, да, если слишком медленно, окей, ускорьте, если слишком быстро, окей, замедлите, вот, и слушайте вот так вот, как-то так, да, чтобы у вас все это получалось более оптимально, то, в принципе, ну, на полчасика вас точно хватит, как бы, да. Я вот знаю, опять же, там тот же аудиокурс, если брать какой-нибудь английского языка, у него там оптимальная длительность урока обычно это полчаса, вот. Потому что когда уроки слишком маленькие, ну, это раздражает. Когда слишком большие, то есть он там 50 минут идет, как бы, да, это маловероятно. Не то, что ровно высидеть время, а дело не в этом, просто как бы хотя бы просто позамечать за собой, да, примерно после какой минуты стоит обратить внимание, когда вот включается эта школьная привычка, типа там что-то делаешь, потом раз, хоп, внимание куда-то поползло, там, да, и ты там типа сидишь, и ты уже ничего не делаешь. И вот, и ты вот начинаешь вот играть игру, которую, собственно говоря, ну, часто уже во взрослом состоянии играть-то не стоит, вот, потому что никто тебя не заставляет учиться, вот, а привычка организма уже свое дело делает. То есть, когда внимание пошло, там, ну, и ты там в браузере куда-то полез, что-то там кликать, какую-то ерунду смотреть, там, вот, и, собственно, можешь убить таким образом еще целый час, да, хотя вроде собирался чему-то поучиться. И поучиться не получился, и как бы... Время потерял. И так вот жалко. Так, ну, собственно говоря, какие-нибудь вопросы прям такие жутко важные сейчас есть. Так, Олег, приведи пример записывания в три графы блокнота. Есть ли курс или литература по грамотному конспектированию? Ну, честно говоря, навскидку я вам курсы или литературы по грамотному конспектированию не назову. Теоретически я могу полезть на свою полку с переводческими книгами, вот, и посмотреть, как там это рекомендуется. Но, на мой взгляд, вроде, а что тут сложного-то? Берешь три графы. Первая графа – это действующие лица. Кто и что. Помните, как мы в детстве, в школе, да, у нас был разбор предложения по членам предложения, там, подлежащее, одной чертой сказуемое, двумя чертами. Дополнение там пунктиром. Вот у нас в первую графу попадают подлежащее и дополнение, если вы помните, что эти термины значат. Ну, то есть существительные, другими словами. Вот. Во вторую графу попадают глаголы. Вот. Соответственно, вы как бы просто учитесь таким образом фильтровать белый шум, потому что очень много из того, что говорится, оно, в общем-то, предметной информации не содержит. Вот. А если к этому еще применить навык вот рисования, как бы, да, могу ли я изобразить, могу ли я отобразить то, о чем сейчас ведущий мой там на видео рассказывает, то это вам поможет еще больше процент информации выкинуть и научиться оптимально ужимать и записывать те самые, не знаю, там 5-10%, которые действительно стоит законспектировать. Ну, у меня просто такой навык развит еще в связи с тем, что когда, например, работаю с клиентом, да, в индивидуальной сессии, то мне приходится это делать. Когда человек мне что-то рассказывает, я, естественно, конспектирую каким-то образом, я веду протокол, рабочий листок, где я записываю то, о чем человек говорит. Естественно, я записываю далеко не все, что человек говорит. Я записываю только то, что представляет некий интерес для проработки. Вот. Я пишу, кто и что, я пишу, что делают. Иногда, если я успеваю записать, я еще помечаю, как они это делают. Но по большей части, поскольку вот это вот, ну, как бы эмоции на бумагу не изобразишь особо, да, вот чем хороши рисунки, в отличие от простых словесных записей, тем, что они еще помогают эмоции как-то тоже отобразить. Вот. Но тем не менее, если я успел записать кто и что они там делают, как бы, да, то есть все остальные вещи, они как-то запоминаются автоматически, они уже на уровне эмоций прилипают. Вот такие вот дела. Так, сейчас посмотрю, никаких я там вопросов не пропустил. Так. Так, ну давайте я еще пару минут дам на то, чтобы вы позадавали какие-то вопросы, которые, может быть, у вас в голове сейчас вертятся. Вот, а так, наверное, как обычно, я вот сейчас гляну, там у нас, по идее, Сергей появлялся. Не знаю, есть он тут или нет, или он уже опять пропал куда-то. Вот, он сейчас, как обычно, нам, наверное, даст, да, вот, ссылку. Он уже реагирует без этого самого, он понял, на что я намекаю. Что есть у нас, будет страничка специально сделана, вот она уже сделана, как бы, да, там можно оставить отзывы, в том числе и позадавать вопросы, которые, ну, может быть, у вас там созреют позже, после завершения задания. Вот, и мы на них тоже постараемся, как бы, ответить. Так, ну, вот Андрей тут что-то написал. Есть люди, которые просто красиво конспектируют, распределяют информацию блоками, рисунками, таблицами и пр. Я именно об этом, возможно, есть алгоритм. Ну, алгоритм есть. Я упоминал Тони Бьюзена. У меня где-то вот в тренинговом центре лежит даже целая такая книжка, называется «Революция в обучении». У Тони Бьюзена есть много книжек, в том числе переведенных на русский язык. И Тони Бьюзен там как раз учит тому, как рисовать карты там и все такое. У нас вот сегодня что-то нет Валентина, а то бы Валентин вам понарисовал всяких карт и показал примеры. Вот, можете, кстати, зайти в его блог, у него там очень здорово есть примеры всяких таких карт. Ну да, есть Mind Map, вообще говоря, есть и софт, причем в свое время там у меня стояло штук 5 разных программ, как бы софтовых, где можно было все это рисовать там и так далее, и так далее. Вот, сейчас, я думаю, есть очень хорошие какие-нибудь такие программы. Наверняка есть. Я просто вот никак не, так сказать, не то, что не дойдут руки, а никак я не могу придумать, нужен мне планшетный компьютер или нет. Вот. Но когда-нибудь я куплю себе iPad или что-нибудь подобное. Я думаю, что там-то как раз это вообще легко. Пальцами рисуется просто и все. Потому что я помню, что программа, которую создал сам Тони Бьюзен, она, ну, там мышкой рисуются такие штуки, и как бы все это в схему укладывается. Так что вот поищите про умственные карты информацию. Вот, и вы научитесь как-то рисовать. Есть разные способы рисовать. Кто-то таблицы рисует, кто-то там действительно какие-то вот прям хвосты и все это прописывает. Вот умственные карты очень популярная такая тема. Алгоритм без сомнения есть. Так, кроме упражнения с вниманием, есть ли еще какие-то ниндзяцкие приемы для восприятия? Ну, я не знаю даже, что тут сказать. Воображение и отображение на бумаге всего того, что вы воображаете и представляете себе. Если это к ниндзяцким приемам относится, можно так сказать. Вот, про майндмэпы, ну, не знаю, я попрошу, может быть, потом Валентина как-нибудь поделиться каким-нибудь ноу-хау, может, он какой-нибудь пост накатает у себя, если у него там до сих пор его еще нет, наверняка есть пост про рисование умственных карт, потому что он большой специалист в рисовании. Я, честно говоря, как-то обхожусь более простыми методами. Видимо, у меня как-то оно в голове хорошо само по себе укладывается. Я как-то так просто рисую достаточно бессистемно. Вот. Ну, хотя, возможно, когда-нибудь дойду до того, что тоже как-то вот научусь рисовать более красиво и более правильно. Вот тем более, что у нас вот тут как раз назревает. А, ну вот, в принципе, да, правильно пишут. Я уверен был, что есть какие-нибудь такие программы. На айфоне точно должна быть, на iPad тоже, соответственно, есть. Ну, критику, собственно говоря, я, наверное, уже все на сегодня. Как бы, да, сейчас буду выключать уже микрофон. Вот. Но Сергей там в онлайне. Соответственно, можете на него наехать. Вот, и объяснить ему все моменты, где он не прав, и чего он там кому не вовремя прислал там и так далее. Вот. Аудиозапись доступна будет. Вот сейчас я ее там Сергею перешлю. Вот, так что, в общем, пишите отзывы. И все такое. Так, ну на Валентина давайте я вам ссылку вам дам. Вот это вот его ЖЖ. Сейчас вам ссылочка придет. Там, в общем, он вам много чего по этому поводу делал. Аудиозаписи у нас есть все. И даже давалась ссылка, на самом деле, на аудиозапись с прошлого семинара выше. Это ты просто невнимательно смотрел. Видимо, надеюсь, внимательно слушал зато. Вот. Ну, все, тогда, в общем, всем до свидания. Пишите вопросы на той страничке, сейчас я думаю, ну я сейчас выключать пока не буду, там, да, чат некоторое время будет еще работать, сейчас, я думаю, Сергей вам ссылочку еще раз даст, вот, так что, до скорых встреч. Да, удачи. Пишите комментарии, если какие-то вопросы. Может быть, были какие-то вопросы, которые, ну, если они не по теме семинара, то, наверное, там лучше мне, если вы в личку напишите там, да, или где-нибудь там в таком месте, что я увижу это дело. Вот. А если по теме самого вебинара, то пишите вот на той страничке, где ссылка, на которую была дана. Все, всем спасибо. До связи.